страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Радио Теос, 9 часов в Москве, пятница, 13 июля, передача по страницам Библии. Ирина Латышинская, Александр Анисимов, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун, наша с вами сегодняшняя команда. И мы читаем Священное Писание, мы в книге «Деяния апостолов», 17 глава, мы будем говорить, прежде чем мы будем говорить о проповеди Павла в Афинах и читать эту проповедь, я напомню о том, как вы можете с нами связаться. Тем более, что сегодня пятница, и я в прошлый раз попробовал это делать, не получилось, но сейчас снова попробуем. По пятницам мне бы хотелось начинать нашу беседу с таких коротких ответов на ваши письма, потом читать Священное Писание, а вот потом, в последней части нашего эфира, читать и ваши комментарии, и принимать ваши звонки. Так что, друзья, сегодня вы нам сможете позвонить после того, как мы прочитаем Библию и будем ее обсуждать. Вы сможете высказаться, сможете задать вопросы, телефон, контакты, я напомню. Ну а пока, друзья, вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Радио Теос, через также наши группы ВКонтакте, Фейсбук. Это основные наши группы по страницам Библии. Вы можете найти эту группу, там вся информация есть. Ее можно найти легко по аватарке на красном таком фоне, на красном кружке. ПСБ, белые буквы, от фразы «по страницам Библии». Я пока отвечу на одно письмо, которое у меня вчера осталось неотвечено, вот из-за того, что действительно требует ответа, заслуживает ответа. Пишет слушатель... Гена Кобылянский пишет, как найти себя в Боге, свое предназначение. Тут очень важный и очень большой вопрос, потому что действительно этот вопрос многих из нас волнует. Как найти себя в Боге, свое предназначение? Иными словами, ответить на вопрос, ну а вот зачем я, да, в чем смысл моей жизни, зачем Бог меня сотворил, зачем Бог меня на этой земле держит, почему Он меня по этой жизни, для чего Он меня по этой жизни ведет. Вы знаете, здесь есть такой очень важный принцип вникать, познавать Бога, да, вникать в Бога и вникать в себя. Мы познаем Бога через Писание. Интересно, что также и себя мы познаем через Писание. Мы читаем о библейских героях, мы читаем о том, что происходило с апостолами, мы читаем о том, что происходило с ранними христианами. Ну, кроме того, читаем мы, конечно, также и то, что происходило в Ветхом Завете, и мы начинаем понимать, кто мы, как Бог нас устроил. У нас есть любимые герои, и вот тут мы, на самом деле, подходим к разным граням ответа на этот вопрос. Я некоторые грани сейчас перечислю. Сначала о той грани, о которой часто не говорят, но она очень-очень важна, как мне, по крайней мере, кажется, очень важна. Мне в свое время ее показали, и я просто увидел, что, ну да, вот это упускать нельзя. Задайтесь вот каким вопросом. Кто из героев Библии вам ближе всех? Есть ли у вас среди людей? Да, только не говорите в данном случае Иисус. Конечно, правильный ответ именно Иисус. Я не об этом. Это очевидно, да? Но вот кто еще из героев Ветхого и Нового Завета для вас действительно близок? В Иисусе вы можете узнать себя, но в таком идеальном варианте. Есть ли люди, в которых вы узнаете себя в реальном варианте? Вот кто из героев Библии вам ближе всего? Задумайтесь об этом. И дальше, задав себе вот этот вопрос и найдя на него ответ, задайте следующий вопрос. Почему он вам ближе? Что в нем похоже на вас? И дальше, как Бог работал и что Бог делал с этим героем? Что он открывал ему? Через какие события жизни проводил? Я приведу пример. Если вы, например, говорите, что мне ближе, ну, допустим, мне ближе Иона. Но Иона, особенно в первой и второй главах, может быть, даже в первой главе книги Ионы, то задайтесь, пожалуйста, вопросом, почему он мне ближе? Какие качества свои я вижу в нем? Или какие качества Ионы я вижу в себе? Дальше. Что Бог говорит Ионе? Что Бог делает с Ионой? Иногда понятно, что это все меняется, да, каждый раз вот в жизни мы читаем Библию, И мы вдруг обнаруживаем, что сейчас, на этом жизненном этапе, мы похожи вот на этого героя, а потом на того. Это может быть какой-то незаметный герой. Это может быть какой-то человек, которого другие не замечают. Да и вы раньше не замечали. А сейчас заметили. Почему? Потому что оказалось, что сейчас в вашей жизни есть что-то похожее вот на этого человека. Как этот библейский персонаж действует и как он укладывается во всю вот эту систему действия Бога с людьми и через людей. Вот эти вопросы очень важно решить. Это одна грань. Другая грань. Мы познаем Бога, ищем царство Его и правды Его. И, как мы знаем, все остальное приложится нам. Мы познаем Бога, узнаем Его характер, узнаем Его качество, узнаем Его волю, Его план. Познавая Его характер, Его качество, мы начинаем лучше познавать Его волю. Дальше от воли для всех мы переходим к воле также для себя. Дальше вникаем в себя. Что это значит? Ну, например, разбираемся, какими нас Бог создал, какие у нас есть сильные стороны, какие есть слабые стороны, какие у нас есть дары. Есть множество всяких тестов на духовные дары. Отвечаете на кучу вопросов, таблички там заполняете. Что такое у вас получается? Сейчас я скажу то, что, вот, наверное, кого-то из вас разочарует. Я сразу скажу, это мое мнение. Вот просто, да, вот абсолютно мое мнение, и все. Мне кажется, что многие из этих тестов, особенно в том, как они зачастую делаются, это такая потеря времени. Это расширенный и христианизированный вариант игр, которые есть зачастую в интернете. Типа, не знаю, на какого героя литературы вы больше всего похожи? Там отвечаешь на кучу вопросов, да? Вот. Если вы цветок, то кто вы? Да, для начала это полезно. Это может быть полезный тест для... Вот в серьезном таком понимании, в серьезном его использовании, для того, чтобы разобраться, кто вы, каким вас Господь сделал. Ради Бога, не думайте, что вот вы сейчас ответите, у вас там получится первый дар, второй дар, в некоторых тестах третий дар. И значит, все это истина в последней инстанции. Это скорее начало для разговора, начало для размышления, начало для молитвы. Я не отрицаю это как инструмент. Я просто говорю о том, что ну, нельзя же отверткой пользоваться для всего и вместо всего. Так, к сожалению, как мне, по крайней мере, кажется, зачастую получается с этими тестами. Да, найдите, воспользуйтесь. Но поймите, пожалуйста, что этот тест создавали и составляли люди, у которых есть, как и у каждого из нас, свои практические богословские предмнения, предпочтения и так далее. То есть пользуемся, действуем, но понимаем, что это, конечно, не будет истиной в последней инстанции. Это один из указателей в сторону того, что нам делать. Какие же другие указатели здесь? Ваши личные ощущения. Да, вот я делаю это угодно Богу, и мне это доставляет радость. Не всегда, кстати, удовольствие, но радость. Признаюсь, я прихожу сюда в студию на эфиры, мне нравится это делать, а я не всегда получаю удовольствие от того, чтобы вставать рано утром. Вот не всегда. Я не всегда получаю удовольствие от того, как идет эфир. Но в конечном счете радость Господь дает всегда. Она может быть через трудности, она может быть через испытания. Она может быть... Ну, по-разному она может выражаться, да? Я не о том, что вам всегда будет вау нравиться, всегда будет такое удовольствие, да? Но радость должна быть. Вот, идем дальше. Что говорят другие? Есть ли поддержка через других детей Божьих? И самое главное, те люди, которые лучше всего видят вас, знают вас, понимают вас. Люди, которые ценны для вас, которым вы доверяете, мнение которых ценно для вас. Да? Вот что эти люди скажут? А есть ли поддержка? Есть ли результат? Есть ли плод? Это тоже немаловажный вопрос. Хотя бывают ситуации, когда долго нет результата, но человек понимает, что вот копай это дальше, копай дальше, окучивай эту почву дальше, занимайся этим дальше. И ищи, и действуй. К чему вас Бог уже подготовил? Тут мы говорили о духовных дарах, но есть также и наша физическая подготовка, наша умственная подготовка, то, что у нас уже есть. Конечно, иногда бывает, что человек просто меняет направление своей жизни, но это скорее исключение. Так или иначе, каждого из нас Бог готовит на разных этапах жизни к тому, что будет дальше. Я задумываюсь о своей жизни и через, о том, через что меня Бог провел. Я отлично понимаю, что вот к этому этапу сидеть, беседовать с вами, беседовать о Божьем Слове, вместе читать Божье Слово. К этому этапу Бог меня готовил. И тут были самые разные предметы, которые намного превосходят институтскую программу. Так что много здесь моментов, но самое главное, будьте активны в познавании Бога и пробуйте, не сдавайтесь. Я знаю людей, которые очень похожи на героя анекдота, которого спрашивают, а ты по-английски разговариваешь? Он говорит, не знаю, не пробовал. Этот анекдот бывает в самых разных вариантах. На пианино умеешь играть? Ответ тот же самый. Так вот, если не пробовать, и если не учиться, и если не расти в том, чем мы занимаемся, то, конечно, так и не найдем волю Божию для нашей жизни. Бывает еще один вариант, кстати. Бывает вариант, когда нам по-человечески бывает трудно принять волю Божию, потому что есть какие-то другие качества в нашей жизни. Ну, например, человек говорит, ну, почему так? Я шофер, я тружусь в церкви, я привожу пожилых людей на богослужение. Вроде бы мне это нравится, но я хочу быть проповедником. Вот хочу. Всякий раз, однако, когда я начинаю проповедовать, я говорю глупость, либо просто молчу, либо всем скучно. Когда я веду машину, всем весело. Когда проповедую, всем скучно. А я хочу быть проповедником. Я немножко утрирую в данном случае, да? Но в подобных ситуациях есть смысл разобраться, откуда это желание происходит. Это действительно показатель Божьей воли. Или это такая гордыня и такое желание заниматься чем-то другим. Я, кстати, знаю и другие ситуации, когда проповедник хочет быть шофером. Такое тоже бывает. Собственно говоря, на этом мы и прервемся здесь. Давайте мы сейчас с вами обратимся к Священному Писанию. Будем говорить о Павле в Афинах. Совершил он ошибку, не совершил он ошибку. В прошлый раз уже к этому подошли. Я считаю, что никакой ошибки он не совершал. Обоснование этого, опять-таки, мы начали в прошлый раз, продолжим и сегодня. Мой вопрос к вам, друзья, звучит так. Как проповедовать в высокоинтеллектуальном контексте? И каждый из нас так или иначе с этим столкнулся. Мы приходим к людям, которые, может быть, не более образованы, чем мы, но просто по-другому образованы. Может быть, они не умнее нас, но они по-другому умны. А в чем-то и глупы мудрецами, жителей Афин, о которых говорится в Деяниях апостолов, 17 глава, уж никак не назовешь. Но они другие, и первое ощущение, кажется, вот я тут, понимаете, не вписываюсь. Как проповедовать Евангелие в таких случаях. Давайте обратимся к Господу в молитве, будем читать Писание, а потом уже с вами поговорим и на эту тему также. Господь наш Бог, мы славим Тебя и благодарим Тебя. Мы обращаемся к Тебе сейчас. Направь нас, когда мы будем читать, изучать Твое Слово, открывай его нам и веди нас, как только Ты это можешь сделать. Да будет слава и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это передача «По страницам Библии». 319-я встреча у нас с вами сегодня. И мы вместе с Павлом оказались в Афинах. А Павел ожидает своих сослужителей. Кстати, он их так и не дождется в Афинах, но об этом мы узнаем уже к концу сегодняшней беседы. И все же это время не пропало даром, не пропало зря. Многие, на самом деле, критикуют апостола Павла за проповедь, которую он сказал в Ареопаге, и говорят о том, что это была неубедительная проповедь, это была проповедь не по делу, На самом деле, я считаю такую критику абсолютно необоснованной. Апостол Павел знал, что делает Бог, действовал через него, и результаты этой проповеди мы с вами увидим в библейском тексте. А возражения еще возникают потому, что проповедь апостола Павла в Афинах оказывается очень необычной, очень непривычной. Он говорит так, как обычно не говорят. Но вызвано это, обусловлено это ситуацией, в которой находился апостол. Жители Афин были невероятно религиозными людьми. И вот именно эту религиозность и отмечает апостол Павел, обращаясь к своим слушателям. 22 стих. «И став Павел среди Ареопага, сказал: Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны». Обратите, пожалуйста, на слово «как бы». То есть это не вера, это набожность, а то и как бы набожность. У афинян есть определенное представление о жизни, и боги, конечно, участвуют в этой жизни, но представление это во многом похоже скорее на предрассудок, на вот некоторую богобоязненность ненастоящую. Это не вера, это именно религиозность. Один мой знакомый проповедник как-то на полном серьезе, совершенно серьезно, говорил мне о том, что для того, чтобы быть проповедником, надо приехать в современные Афины и, находясь там, где был Ареопаг во времена апостола Павла, встать и прочитать вот эту проповедь. Вот эту проповедь апостола Павла на современном языке читает современный проповедник для того, чтобы потом быть успешным. Вот это, друзья мои, не вера. Это религиозность в ее худшем проявлении. И вот Павел как бы говорит жителям Афин комплимент. Но опять ключевое слово «как бы», потому что на самом деле он просто использует увиденную им религиозность афинян как некий трамплин для того, чтобы идти дальше, для того, чтобы прыгнуть, для того, чтобы развивать дальнейшую проповедь. Обратите, пожалуйста, внимание также на то, что иудей Павел говорит по-гречески и говорит так хорошо, что его слушают в этом крупнейшем городе греческой цивилизации. Павел действительно образованный человек, у него выдающееся для его времени образование. И вот он начинает с комплимента, как бы особенно набожный. Знаете что, друзья мои, есть такая песня довольно популярная «Losing my religion», буквально «теряю свою религию». Многие на меня ворчат по поводу того, что я в проповедях часто ссылаюсь на эту песню. Я люблю на нее ссылаться на самом деле. Да, песня эта не христианская, но, друзья, для многих первый шаг к покаянию, первый шаг к обращению к живому Богу как раз и заключается в том, чтобы потерять свою религию, потерять всю ту религиозность, которая в нас по человеческой привычке, по нашему воспитанию, по нашим суевериям, по нашим предрассудкам. Для того, чтобы прийти к вере, надо сначала потерять всякую наносную религиозность. И вот Павел начинает с разговора об этой религиозности, и 23 стих: «Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «неведомому Богу». Что это был за жертвенник? Историки говорят, что в Афинах было даже не один, а много таких жертвенников. Относительно их происхождения есть два предположения, две теории. Одна теория заключается в том, что у афинян, у жителей этого города, была такая широкая религиозная палитра или свобода религиозного мышления. Предполагалось, что есть множество богов, действительно, в греческом пантеоне было огромное количество богов. Но ведь были же и другие народы, были и другие божества. И жители Афин старались угодить всем этим божествам. Чтобы угодить божеству, ему нужно было поставить жертвенник. А вдруг кого-то забыли, а вдруг кому-то не угодили? И это божество, может быть, божество других народов, на нас прогневается. И вот по этой причине, просто чтобы было, про запас, ставили эти жертвенники неведомому Богу. Это тому Богу, которого мы случайно обошли. Это одно предположение. Но есть и другое предположение. И заключается оно в том, что жители Афин каким-то образом чувствовали, потому что Бог их к этому подталкивал, Бог их к этому подводил, каким-то образом чувствовали присутствие единого истинного Бога, Бога Яхве, Бога неба и земли. Они чувствовали, что их религиозное поклонение неполное, что в нем чего-то не хватает. Это не просто на всякий случай. Это скорее потому, что они понимали недостаточность. Вот как я делаю, но чего-то не хватает. И вот это ощущение недостаточности, указывавшее им на Бога Яхве, и подвигло их поставить вот этот жертвенник. Именно такой жертвенник увидел апостол Павел, именно на него он ссылается, именно этот жертвенник оказывается трамплином для его проповеди. Он говорит: «Я расскажу вам о Боге, которого вы чтите, хотя и не знаете». Кстати, эти люди были совершенно незнакомы с Ветхим Заветом. Их вера существенно отличалась от того, что описано в Ветхом Завете. И дальше поэтому каждое слово проповеди апостола Павла – это некое неспровержение или пересмотр тех языческих верований, которые были у жителей Афин. Смотрите, читаем дальше. «Сего-то, которого вы не зная, чтите, я проповедую вам». Павел устанавливает некую общую точку начальную. От этого можно отталкиваться. И в следующих стихах он говорит своим слушателям о сущности и характере Бога Яхве. «Бог, читаем мы в 24 стихе, сотворивший мир и все, что в нем». Еще раз, греческие боги были богами региональными, если хотите. У каждого бога или у каждого божества была своя сфера деятельности, сфера ответственности. Это могли быть географические территории, это могли быть некие ремесла человека. То есть каждый бог за что-то отвечает. Даже Зевс, высшее божество древних греков, не соответствовал тому определению, которое дает апостол Павел. Потому что сам Зевс когда-то появился, а Бог Яхве не сотворен, он сам творец всего. Так вот, 24 стих: «Бог, сотворивший мир и все, что в нем». То есть он над всеми этими региональными историями, он над всеми этими божествами ремесел, божествами профессий. Он выше, и это принципиально важно. Читаем дальше. «Он, будучи Господом неба и земли». И опять-таки еще один камешек, который должны были увидеть и ощутить слушатели апостола Павла. Он не Бог просто конкретного места. Он Бог неба и земли. А раз он Бог неба и земли, то и поклоняться ему должны все. Своей проповедью, которая кажется нам настолько знакомой, апостол Павел противоречит самой сути языческого мироощущения. И у слушателя только двойной выбор. Либо терять свою религию и обращаться к вере, либо отвергать веру и оставаться преданным своей религии. Читаем дальше. «Не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание, и все». Бог Яхве, о котором говорит апостол Павел, не нуждается в нас для поддержания своего существования, для поддержания своей жизни. Вот он не сидит и не думает, когда же мне принесут жертву, а то мне без этой жертвы плохо. Понимаете, для того, чтобы Богу жить, для того, чтобы Богу существовать, вот для этого мы с вами ему не нужны. Он был вечно до того, как нас создал. И нормально ему было. Мы нужны Богу, потому что Он любит нас. И вот это принципиальное отличие от языческого сознания. Для язычника человек выполняет некую потребность, которая есть у Бога. Бог язычника не может существовать, если ему не будут приносить жертвы. Он не может существовать, если ему не будут служить. Тогда Богу будет плохо. Павел говорит, Яхва в этом не нуждается. Но если мы не служим Богу, тогда не Богу, а нам становится плохо. Читаем дальше, 26 стих. Это стих, который часто применяют неправильно. Особенно сегодня, когда модно говорить на духовные или околодуховные темы. «От одной крови, читаем мы, он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию». Некоторые понимают этот стих таким образом. Смотрите, от одной крови, значит, все мы братья. Вот такое всеобщее братство людей. Друзья мои, Библия знает только одно братство. Это братство и сестринство тех, кто искуплен кровью Иисуса Христа. Если вы не искуплены Христом, если вы не приняли Христа в свою жизнь, вы не являетесь частью этого братства. Разговоры об общечеловеческом братстве – это красиво звучащий абсурд. Братство продолжается ровно настолько, насколько сил хватает не бороться, не сражаться за территорию. И вот как только начинаются территориальные конфликты, братство куда-то уходит. Единственное братство – это то, что мы имеем во Христе.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Обратите, пожалуйста, внимание, что и здесь, в этом фрагменте, говорится о территории. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию. Иными словами, сам Бог поставил территории для разных народов, для разных людей. И всякая война – это так или иначе война за территорию, или, по крайней мере, война за влияние. Я не буду здесь говорить о геополитике и о том, как геополитика заставляет проявиться в людях все худшее, что в них есть. Я задам вам другой вопрос. Случалось ли вам ссориться или, по крайней мере, спорить с соседом, например, с соседом по даче, за лишнюю сотку или даже половину сотки территории? Вот куда забор подвинуть? На полметра вправо или влево? Я не был участником таких ссор, к счастью. Но как пастор я эти ссоры наблюдал. Я видел, как соседи, которые еще недавно шашлык вместе жарили, и дети их вместе бегали, из-за вот этой территории, из-за этого забора, вдруг становились злейшими врагами. Вот геополитика – это о том же, только на несколько другом уровне. И ровно об этом говорит апостол Павел. Бог поставил каждому времена и пределы их обитания. Бог определил, где будет какой народ, где будет какой человек. Более того, мы даже физиологически устроены так, что лучше всего нам подходит жизнь именно в том месте, где мы родились. Многие женщины, которые родились и выросли в центральной полосе России, просто не смогут выжить где-нибудь в Африке. Они не приспособлены к тому солнцу, которое там есть. Ровно так же, как и африканец, не особенно приспособлен, например, к сибирским зимам. Да, отчасти это привычка, но также это то, какими нас сделал Бог. Вот мы находимся в Его руках. Зачем же Бог поставил вот эти пределы, Зачем Бог ставит нас в такое положение? Ответ на это в 27 стихе. «Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас». Где же Бог? На этот вопрос отвечает апостол Павел вот в этой части проповеди в Ареопаге. «Бог недалеко от каждого из нас». И это ощущают даже люди, которые пока еще не знают Бога. И здесь Павел цитирует древнегреческого поэта Арата. Он говорит: «Ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и род». Вот это ощущение Бога, это ощущение Его присутствия, которое есть у самых разных людей. И тут апостол Павел переходит к практической части своей проповеди. Именно это оказывается самым сложным для слушателей. 29 стих. «Итак мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Бог не такой, каким вы его себе представляете. Да, язычники могли бы сказать: у нас многовековая языческая культура. Но путать возраст или древность и истинность нельзя. Это абсолютно разные понятия. Это примерно то же самое, что и сказать: я пожилой, значит, я умный. Извините, пожалуйста, но пожилых недоумков примерно столько же, сколько и недоумков молодого возраста. 30 стих. «Итак, оставляя времена неведения», иными словами, когда-то Бог попускал, то мы поступали неугодно Богу, Бог как бы закрывал на это глаза. Теперь я напомню: Иисус пришел в мир, свет Божий пришел в мир, и поэтому неведением никто оправдаться уже не может. И апостол Павел продолжает: «Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». Всем повсюду, не только иудеям, друзья мои, не только избранному Богом народу, но каждому человеку, к каждому относится это повеление. 31 стих. «Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Бог Отец воскресил из мертвых Иисуса Христа, таким образом доказав свою власть. И теперь мы читаем: Он будет судить. И вот тут мы подошли к идее, которую грекам было трудно понять. И за это и критикуют Павла. Зачем он цитировал поэтов? Зачем он стал говорить о том, чего они не понимают? Но посмотрите на 32 стих. «Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили: об этом послушаем тебя в другое время». Вроде бы действия никакого. Кстати, церкви он в Афинах не основал, насколько мы знаем. Но дальше 33 стих. «Итак, Павел вышел из среды их, некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали. Между ними был Дионисий Ареопагит», то есть это был один из философов того времени, член Ареопага, да, завсегдатай этого места. Дионисия, Павел убедил, или точнее, Бог через Павла его убедил. Дальше. «И женщина именем Дамарь, и другие с ними». Была ли эта попытка бесплодна? Нет, конечно, не была. Бог дал плод, Бог принес результаты. И кто из нас имеет смелость или даже наглость сказать, что эти результаты были недостаточными? А вы, когда вы проповедуете, у вас что, 100% люди отвечают и соглашаются с Богом, принимают его? Если есть среди слушателей человек, у которого этот показатель составляет 100%, Напишите мне. Мне очень хочется с вами поговорить и услышать вас. Но тех людей, которых я знаю, такого стопроцентного показателя нет. Что же критиковать Павла? Нет, я понимаю, что многие сошлются здесь на первое послание к Коринфянам. Но об этом мы поговорим. Тем более, что мы переходим к 18 главе, немножко успеем ее затронуть, Павел как раз и идет дальше. Первый стих. «После сего Павел, оставив Афины, пришел в Коринф, город, который отличался безнравственностью. Это такой Содом и Гоморра вместе взятые. Это такой, если хотите, современный Лас-Вегас в худших его проявлениях. Более того, в греческом языке слово «коринф» стало нарицательным. От него образовался глагол греческий, который и означает «предаваться распутству». Павел приходит в Коринф и начинает свою проповедь. Кстати, это последний случай, когда он начинает свою проповедь в синагоге иудейской. Второй стих. «И найдя некоторого иудея имени Макилу, родом понтянина, недавно пришедшего из Италии, и Прискилу, жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима, пришел к ним и по одинаковости ремесла остался у них и работал, ибо ремеслом их было делание палаток». Начну с конца. Палатки — это военное снаряжение, это палатки для римской армии. Это не туристские палатки. Что же, Павел, иудей, делал палатки, которыми пользовалась римская армия? Да. Мы еще поговорим с вами о том, как определить, какая работа, какая профессия угодна Богу, а какая нет. Павел вместе с Акилой и Прискилой делал палатки. Почему Акила и Прискила из Италии, из Рима пришли сюда, в Коринф? Потому что император Клавдий выпустил указ. Это был совершенно ксенофобский указ против иудеев, по которому евреи не имели права жить в городе Риме. Вот здесь уже начинается это противостояние еврейскому народу, и его результаты в том, что, в частности, вот Акила и Прискила оказались в Коринфе. Четвертый стих. «Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал иудеев и эллинов, а когда пришли из Македонии Сила и Тимофей», да, то есть они подошли сюда уже, в Коринф, читаем дальше, «то Павел понуждаем был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. Но как они противились и злословили, то он, отрясши одежды свои, сказал к ним: кровь ваша на головах ваших, я чист, отныне иду к язычникам. И пошел оттуда, пришел к некоторому чтущему Бога именем Юсту, которого дом был подле синагоги. Крисп же, начальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом своим, и многие из коринфян, слушая, уверовали и крестились». Коринф был весьма непростым городом. Противостояние здесь отличалось от того, что мы видели с вами в Фессалонике, где шло противостояние сразу в лоб. В Коринфе Павел был гораздо больше, по крайней мере, полтора года. Противостояние здесь не было лобовым, оно было более изощренным. Коринфяне считали себя особенно просвещенными и особенно образованными людьми. И даже те, кто пришли ко Христу, возомнили себя особенно духовными. Хотя Коринфская церковь оказалась одной из самых слабых церквей в Новом Завете. В этом городе Павел проводит немало времени. Я думаю, что время для него было непростым, но во многом потому, что евангельские принципы, евангельское слово нужно было применять к новым ситуациям. Ничего подобного Коринфу в Иудее быть не могло. Вот такого разврата, таких храмовых оргий. Там ведь действительно был храм, и в храме, среди прочего, были жрицы. По большому счету, это храмовые проститутки. Подумайте на минутку. Люди собирались и занимались развратом,
будучи при этом совершенно уверены, что служат языческим богам. Религия и безнравственность оказались так переплетены, что для того, чтобы их расплести, апостолу Павлу пришлось писать по крайней мере два письма, по крайней мере два послания к Коринфянам. Эти письма мы с вами обязательно еще будем читать. В каком мире живете вы? Что окружает вас? Будьте уверены и не сомневайтесь. Евангелие отвечает и на те вопросы, которые у вас есть, и на те вызовы, с которыми мы с вами сталкиваемся. Продолжим в следующий раз, друзья. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
У нас комментариев сегодня, но я обещал, что будет работать телефон. Если у вас есть желание высказаться, если у вас есть желание поделиться своими мыслями, своими соображениями, сегодня можете бесплатно позвонить. Звонок бесплатный на всей территории России. 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Или через приложение Радио Теос. Только у меня одна просьба. Если вы уже раньше звонили, ну хотя бы раз звонили сюда в нашу редакцию, давайте сейчас дадим возможность другим позвонить. Да, вот если вы уже звонили сюда, если вы уже когда-то участвовали, ну, допустим, за последний год, хоть раз участвовали в передачах, давайте дадим возможность позвонить другим. Если никто этой возможностью не воспользуется, ну, это будет проблема тех, кто не воспользовался. Да, но мы избежим ситуации, когда одни и те же люди выходят в эфир снова и снова. Я напомню, 8 800 333 1706, вы нам можете позвонить прямо сейчас. Сергей Стоик прислал роскошнейший вопрос. Он пишет: Павел, когда основывал поместные церкви на территории Европы, каким образом эти церкви назидались в Слове Божьем? Я понимаю, пишет Павел, евреи могли читать Тору, а у язычников такой возможности не было. Да и Павел не так часто им писал или посещал их. Спасибо. Роскошный вопрос, потому что он действительно помогает понять динамику развития ранней церкви. Я думаю, что, кстати, возможность читать Тору для иерусалимских христиан, для иудейских христиан, порой была даже минусом, потому что некоторые вещи... Ну, во-первых, конечно, Торы-то ведь у них, у каждого человека не было, да, все-таки это были рукописи, это были свитки, которые были, прежде всего, в храмовом служении, в храмовом использовании. Так что Тора у них, конечно, не было. Была она у апостолов, и была она у наиболее образованных людей. Тут, скорее, преимущество у иудейской церкви было в том, что апостолы рядом. И до Иерусалима, в принципе, недалеко. И на праздники они продолжали ходить. И храмоцентричность там оставалась. Что касается языческих церквей и самой сути вашего вопроса, обратите, пожалуйста, внимание вот на что. В Филиппах, 16 глава Деяний апостолов, Павел и его сослужители провели очень мало времени. В Коринфе, извините, в Фессалонике, 17 глава, больше, порядка месяца. Дальше короткое посещение Афин. А вот после этого полтора года в Коринфе, это 18 глава, полтора года. И 2,5, почти 3 года в Эфесе, 19-20 главы. Иными словами, чем дальше, тем больше времени проводят Павел и его сослужители в одном и том же городе. Именно потому, я думаю, о чем вы сейчас сказали, действительно ранние церкви нуждались в научении, ранние церкви нуждались в наставлении. Что же касается других способов наставления, давайте не будем забывать о том, что ведь Евангелие, извините, вот древние люди, в том числе и язычники, они привыкали, у них была привычка, была натренированность запоминать большие объемы текста. Они хорошо умели слушать. Вот такого мышления, что можно все загуглить или заяндексить, у них просто не было. Соответственно, нужно было все слушать и запоминать. И когда Павел и другие сослужители проповедовали, я думаю, запоминание здесь было на высшем уровне. Кстати, когда я говорю другие сослужители, помните, допустим, про Акилу и Прескилу, помните про Тимофея. То есть самая сложная проблема, самый сложный здесь вопрос с филиппийцами, с церковью в Филиппах и церковью фессалоникийской. С фессалоникийцами, в общем, проще, потому что Павел писал им послание, два послания нам известны, они до нас дошли. И более того, это была одна из самых восприимчивых церквей. Именно от этой церкви благовестие пронеслось, как мы читаем в послании к фессалоникийцам, вот по всему этому региону. Филиппийцы, кстати, тоже были весьма и весьма неплохой церковью. Мы встречаемся с филиппийцами, когда они пребывают в Ветхом Завете, когда они пребывают в Священном Писании. Там ведь начиналось все с группы молящихся женщин. Помните, синагоги там не было, группа была. То есть доступ к Священным Писаниям Ветхого Завета, я думаю, там, конечно, был. Денис пишет: «Бог создал нас совершенными, а впоследствии мы сами деградировали». Ну, скорее, не деградировали, а согрешили. Ну, да, это, конечно, привело к деградации. Вот, пишет Айка Ганесян: «Если человек не хочет признавать очевидное, можно оставить, пока дойдет». Да, можно, только доходит по-разному. У Бога есть разные способы донести весть о себе, и некоторые из этих способов бывают достаточно суровыми. Но иногда действительно придется оставлять, пока дойдет. Ричард пишет, Ричард Манченко: «Здравствуйте, не могу, есть проблема, не могу избавиться от искушения. Брал пост, но когда выходил, всегда срывался. Что делать?» Я думаю, что наши волонтеры с вами свяжутся, Ричард, но смысл того, что я хочу сказать вам, заключается в следующем. С искушением лучше бороться, когда нас несколько. Вот да, можно сказать, я и Бог, замечательный тандем. Но Бог так нас устроил, что мы нуждаемся в друг друге. Вот Бог так нас устроил, что мы поддерживаем друг друга. И это важная история, особенно когда речь идет об искушении. Важно, чтобы с вами был кто-то, кто знает о вашей борьбе, кому, извините, вы доверяете. Вот важно, чтобы рядом с вами был такой человек. И вы могли ему сказать: «Слушай, вот помолись за меня». Или: «Давай встретимся прямо сейчас. Вот сейчас у меня искушение. Давай встретимся». Илья пишет: «Покажи Бога». Повторяя тем самым просьбу учеников к Иисусу: «Покажи мне Отца, покажи нам Отца и довольно с нас». И интересно, что Иисус отвечает в том плане, что: «Да я с вами уже столько лет, и вы до сих пор не видите». Знаете, мы ведь, Илья, отвечаем на вашу просьбу этими передачами. Передачами по страницам Библии. Разница только вот в чем. Вы хотите увидеть Бога зримо, как другого человека на улице. Священное Писание же показывает его так, как мы можем его увидеть, и дает картинку, которая на самом деле гораздо больше, гораздо насыщеннее того, что мы могли бы увидеть зримо нашими глазами. Священное Писание показывает нам Иисуса Христа. И таким образом показывает нам и Бога Отца. Я предполагаю, что вы, Илья, пытались немножко наехать. Да покажи Бога. Пишите на «ты». Я отвечаю вам, кстати, на «вы». Но вопрос-то был в самую точку. Читайте Библию, читайте Священное Писание. Смотрите на Христа. Смотрите, каким Он изображается. Смотрите, как Он поступает. Почему Он так поступает? И ответив на эти вопросы, вы увидите Бога. И наша молитва о том, чтобы вы увидели Бога в своей жизни. Продолжим в понедельник. Комментариев еще много. А пока Ирина Латашинская, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун по страницам Библии. Всего доброго, да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии. Продолжение следует.